Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа Адам Михник и вольная русская литература. Начнем с другой темы. Каждый год в ноябре театры Испании включают в свой репертуар спектакль «Дон Жуан Тенорио». Традиция показывать это произведение драматургии Хосе Сарилья существует со времени его создания, с середины XIX века. Связана она с отмечаемым 1 ноября католическим праздником – Днем всех святых. Постановка считается религиозно-фантастической драмой. Ее живучесть на испанской сцене многие объясняют популярностью главного персонажа. «Дон Жуан» – герой, испанский и не только, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Как появился образ Дона Жуана или по-испански Дона Хуана? Почему на протяжении веков этот персонаж, возникший в Испании в начале 17-го столетия, привлекал к себе внимание выдающихся литераторов разных стран, от Мольера и Гальдони до Гофмана, Мэри Мэй и Пушкина? Почему он полюбился публике? Это при том, что персонаж, надо сказать, был и остается в основном отрицательным. Ведь речь идет об обманщике-обольстителе, скандалисте, любителе поглумиться над окружающими, в первую очередь над женщинами. Впрочем, впоследствии, уже после появления на свет массы произведений о Доне Жуане разных жанров, его нрав был несколько подправлен, ему приписали черты романтика, даже способность искренне любить и страдать. И все же, как вошел в литературу этот герой или антигерой? Рассказывает литературовед Мерседес Пучоль.
Тема Дона Жуана вечная, она располагает к размышлению и фантазии. Это источник, из которого до сих пор черпают вдохновение творцы, ведь Дон Жуан превратился в подлинный символ человеческих страстей. Став персонажем универсальным, он привлек в свое время внимание гениев литературы и музыки, к примеру, Байрона и Моцарта. Что касается происхождения Дона Жуана, то философ Ортега и Гассет считает, что это чисто испанский персонаж, поскольку именно испанцам свойственен радикализм в чувствах и желаниях, им нужно все или ничего. Другой испанский мыслитель Мараньон придерживается радикально противоположного мнения. Он считает, что Дон Жуан с его любовными страстями привнесен извне, не имеет национальных корней, не отвечает испанским традициям, и что донжуанство является продуктом деградации всего западноевропейского общества XVII века. Оно пришло в Испанию из других стран и попало на благодатную почву, отмечает Грегорио Мараньон. Испанская империя вступила в период упадка, что отразилось и на нравах.
Один из вопросов, который до сих пор вызывает полемику, был ли у Дона Жуана реальный прототип? И если был, то кто? Некоторые российские источники безапелляционно утверждают, что был. Им якобы считается представитель аристократического сивильского рода по имени Дон Жуан Тенорио, живший в XIV веке. Его любовные похождения и дуэли с соперниками оставались безнаказанными благодаря покровительству кастильского короля Педро I Жестокого. Но убийство Доном Жуаном командора ордена Калатравы и похищение его дочери вроде бы переполнили чашу терпения недругов-соблазнителя. Рыцари ордена заманили его в ловушку, закололи и распустили слух, что Дон Жуан низвергнут в ад в статуе командора. Правда, в испанских источниках подобная история отсутствует, и местные литературоведы никогда о ней не слышали. Зато существует масса других историй. С одной из них знакомит Мерседес Пучоль.
Среди предполагаемых прототипов Дона Жуана наиболее яркой и впечатляющей фигурой является граф де Вильямедиано. Своим неординарным поведением он держал в страхе королевский двор. К его деяниям в течение многих лет было приковано внимание простых испанцев и особенно испанок. Биография графа весьма напоминает историю Дона Жуана. У него было множество романов с женщинами разных возрастов и социальной принадлежности. Как и литературный Дон Жуан, он обладал агрессивным характером. миром. Особо Вильяме Диана прославился своей то ли подлинной, то ли выдуманной связью с королевой Изабеллой, женой Филиппа IV. Существует легенда, что однажды он пришел на бал, обвешанный золотыми монетами реалами и с вышитой на плаще фразой «Это мои любимые реалы». Фраза звучала довольно двусмысленно, учитывая, что слово «реал» означает также принадлежность к королевскому дому. Так что многие увидели в ней намек на связь с королевой. Между тем, исследователи Мараньон считают, что роман с Изабеллой Вильяме Диана выдумал, будучи хвостуном и скандалистом. Похоже, что на самом деле граф пытался волочиться за дамой из свиты королевы, которую звали Франциско де Тавара, и которая была фавориткой короля. И волокиты за королевской пассией и сплетни о связях с королевой ему были нужны для поддержания собственного скандального имиджа.
Известно, что граф де Вильяме Диана, как и Дон Жуан, кончил плохо, его убили. Правда, все обошлось без статуи командора. С графом расправились неизвестные, скорее всего, наемные убийцы в самом центре Мадрида. И похоже, что сделано это было вовсе не из-за его чрезмерного пристрастия к женскому полу. Были более существенные мотивы. Во-первых, Вильяме Диана был поэтом, причем довольно талантливым, и в этом качестве любил высмеивать представителей высшего света. Его сонеты быстро распространялись в народной среде и пользовались популярностью. Естественно, любви аристократов к Вильяме Диане подобная поэзия не прибавляла. Под давлением обиженной знати он трижды на время изгонялся королем из Мадрида. Но главную причину убийства многие аналитики видят все же не в издевательских сонетах и даже не в огромных карточных долгах, которые имелись у Вильяме Дианы. Дело в том, что выявилась бисексуальность графа и его связи с мужчинами, что в те времена считалось страшным грехом и влекло за собой смертную казнь. Некоторые исследователи полагают, что убийство произошло по приказу королевского двора, который стремился избежать громкого скандала в высших кругах общества. Но фигуранты дела простолюдины были подвергнуты суду и казнены. Мерседес Пучоль.
Кроме всего прочего, имя графа Вильяме Дианы было Хуан, то есть совпадало с именем книжного героя. До конца жизни его больше всего заботило, как шокировать людей своим поведением, поступками, обычно осуждаемыми в обществе. Одно из таких деяний стоило ему жизни. Есть документы, свидетельствующие, что Вильяме Диана являлся фигурантом дела о гомосексуализме. По нему проходило немало жителей Мадрида, начиная от прислуги из богатых домов и кончая владельцами этих домов. Граф был среди них. Он даже, как явствует из документов, считался душой всей компании, в которой женщин, естественно, не было. Это был его первый публичный скандал, не связанный со слабым полом. Дело рассматривалось в 1622 году. В этом же году Вильяме Диана закончил свой жизненный путь.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Дон Жуан. Герой. Испанский и не только». Рассказывает Виктор Черецкий.
Среди других возможных прототипов Дона Жуана называется, к примеру, житель Севильи корсиканского происхождения Мигель Маньяра. Это при том, что он родился лишь за 3 года до публикации первого произведения о Доне Жуане. Приводится имя и еще одного итальянца, жившего в Мадриде, Хакобо де Гратис. Последний страстно увлекался женским полом, будучи удачливым коммерсантом, но потом раскаялся и сделался священником. Другой реальный персонаж – Кристобаль Тенорио. Известно, что он крутил амуры с дочерью поэта и драматурга Лопе де Вега и даже дрался по этому поводу с последним на дуэли. Впрочем, сегодня подавляющее большинство испанских экспертов считают, что Дон Жуан – образ собирательный, не имевший какого-то одного реального прототипа. Это плод фантазии автора произведения о севильском сердцееде. Оно появилось в печатном виде в 1630 году под названием «Насмешник», по-испански «Бурладор», «Из Севильи» и «Каменный гость». Но слово «озорник», фигурирующее в российских переводах, не соответствует, по мнению испанских исследователей, ни авторскому названию, ни содержанию произведения. Кстати, кто все же автор Дон Жуана? До недавнего времени считалось, что речь идет о видном религиозном деятеле, богослове Габриэле Тельесе, который одновременно был автором драмы стихов. Публиковал он свои работы под псевдонимом Тирсо де Молина. Под этим именем испанец и получил всемирную известность. Однако теперь называется другое имя автора «Дон Жуана». Речь идет об Андресе де Кларамонте, драматурге и профессиональном актере, имевшем собственную театральную труппу. Литературовед Луис Альберто де Куэнка.
«Дон Жуан» не является произведением Тирсо де Молина. Последние исследования это доказали. Его бесспорным автором теперь считается уроженец провинции Мурсия Андрес де Кларамонте. Он родился в 1560 и умер в 1626 году. В университете города Ла Корунья одной из кафедр заведует Альфредо Родригес Лопес Васкес. Он посвятил свою жизнь изучению языка и стиля Тирсо де Молины и после сравнительного анализа сделал заключение, что «Насмешник из Севильи» не мог быть написан этим автором. Одновременно он доказал, что появился Дон Жуан с легкой руки Андреса де Кларамонте, который до недавнего времени считался второстепенным драматургом. Но теперь, естественно, после того, как доказано его авторство, он стал называться выдающимся, учитывая место насмешника в мировой литературе. Главная заслуга Кларамонте в том, что он соединил в одном произведении две темы – старинную легенду о каменном госте с историей порочного молодого человека, не знавшего границ в своей страсти соблазнять женщин. Кстати, самый первый «Дон Жуан» появился в коротком варианте за 20 лет до «Насмешника из Севильи». Пьеса называлась «Долгий срок вы мне даете». В название легла знаменитая фраза Дона Жуана, обращенная к Всевышнему. Дамский угодник считал, что до смерти ему еще далеко, поскольку он молод, а посему может вытворять, что вздумается. У него еще будет время покаяться в грехах и спасти свою душу. Эта первая версия Дона Жуана несколько отличается не только по размеру, но и по содержанию от «Насмешника из Севильи». Однако ее авторство сейчас никем не оспаривается. Андрес Кларамонте написал оба произведения.
Действие «Насмешника из Севильи» начинается в Неаполе, который в то время принадлежал Испании. Молодой аристократ Дон Жуан соблазняет, прибегнув к обману, герцогиню Изабеллу. В темноте он выдает себя за жениха герцогини. Дона Жуана преследуют, и он бежит в Испанию, в Севилью. По дороге крутит любовь с рыбачкой Тисбеей. Но в Севилье домогается Доньи Анны. При этом повеса вступает в конфликт с ее отцом Доном Гонсало и убивает его на дуэли. И опять скрывается. Попутно соблазняет простолюдинку Арминту, обещая ей вечную любовь и законный брак. Затем возвращается в Севилью, где оказывается у могилы Дона Гонсалу. Привыкший издеваться над всеми подряд, герой-любовник приглашает изваяние старика на ужин. Каменный гость является и уводит обидчика в ад, не давая ему возможности покаяться. Литературовед Мерседес Пучоль.
Среди главных грехов Дона Жуана мы можем назвать высокомерие, цинизм и зависть. Высокомерие, кстати, было одной из основных черт аристократии Испанской империи. Отсюда бесконечные дуэли по самому ничтожному поводу. Эти дуэли были делом повседневным в ту эпоху. Одновременно нормальным считалось унижать окружающих, будь то мужчина или женщина, ради того, чтобы возвыситься самому. Дон Жуан, обманывая, соблазняя и унижая женщин, чувствовал себя на высоте. Женщины для него, как человека, находившегося во власти своих страстей, были что-то вроде охотничьих трофеев. Одновременно Дон Жуан постоянно испытывал чувство зависти, особенно к мужчинам, женатым на красавицах. И эта зависть не знала предела. Прошлые многочисленные интрижки его уже не удовлетворяли. Он находился в постоянном поиске новых жертв. От такого образа жизни насмешник из Севильи не получил бы никакого удовольствия, если бы не делал свои любовные победы достоянием публики. Для пущего хвастовства он частично выдумывал или приукрашивал свои подвиги, как это обычно делают подростки.
Известно, что каждый автор, испанский или иностранный, вносил в первоначальный сюжет Дон Жуана нечто свое. Пушкин, к примеру, помещал своего героя в Мадрид. Мольер в Сицилию. Дона Жуана Мольера критики называют лицемером и циником, позволяющим себе антиклерикальные высказывания. А в произведении Байрона Дон Жуан перемещается в XVIII век. Ареной его любовных похождений становится то Испания, то некий остров, то гарем турецкого султана, то Россия, где он попадает в объятия Екатерины Великой, и, наконец, Лондон. К тому же, в отличие от классического варианта, байроновский Дон Жуан не коварный соблазнитель, а жертва женского сластолюбия. Любопытную версию, в свою очередь, предложил Проспер Мериме. Он использовал историю уже упомянутого нами жителя Севильи Мигеля Маньяры. Подобно Дону Жуану, он вел беспорядочный образ жизни, но затем изменился до такой степени, что за свои богоугодные дела стал почитаться католиками в качестве досточтимого, то есть находящегося в процессе причисления к лику блаженных. Литературовед Луис Альберто де Куэнка.
Мериме, который, как известно, был знатоком Испании и неоднократно ее посещал, написал в 1834 году новеллу под названием «Души чистилища». Он решил объединить традиционного Дона Жуана с реальным персонажем Мигелем Маньяром, немного изменив фамилию последнего. Так что герой стал именоваться Жуаном Маранья. В новелле просматривается подлинная история спасения души через раскаяние и добрые дела. Мигель Маньяра был основателем приютов и больниц для бездомных в Севилье. В молодости он весьма напоминал Дона Жуана, но вовремя раскаялся, отказался от своего прошлого. Маньяра женился на добропорядочной девице, а после ее ранней смерти посвятил свою жизнь благотворительности, помощи бедным. Стремясь творить добро, он основал, помимо всего прочего, больницу для неимущих, знаменитый севильский госпиталь Милосердия. Кстати, в его стенах со времен Маньяра хранятся два шедевра испанской живописи – полотна «Венец славы земной» и «В мгновение ока», работы творившего в 17 столетии художника Хуана де Вальдеса Леаля.
Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Дон Жуан. Герой. Испанский и не только». Рассказывает Виктор Черецкий.
Что касается родины Дона Жуана, то есть Испании, то здесь тоже давно отказались от изначального варианта драмы. В театрах идет пьеса Хосе Сорильи под названием «Дон Жуан Тенорио», созданная в 1844 году. Герой этого произведения поспорил со своим приятелем Доном Луисом о том, кто больше за год соблазнит женщин, и оказался победителем. На его счету 72 дамы. Теперь ему предстоит овладеть еще одной молоденькой доньей Инес. Дон Жуан выкрадывает ее из монастыря, где она воспитывалась с детства, и впервые в жизни влюбляется. Девица отвечает взаимностью. Однако ее отец против брака дочери с известным ловеласом. На дуэли Дон Жуан убивает отца Инес и вынужден скрыться. Через 5 лет он возвращается и находит могилу своей возлюбленной, которая умерла с горя от разлуки с ним. Здесь же могила ее отца, дух которого Дон Жуан, продолжая оставаться насмешником, приглашает на ужин. Однако на этот раз ему не суждено отправиться в ад, спасает любовь. Появившийся призрак Доньи Инес уносит душу грешника, раскаявшегося в своих деяниях, в рай. Профессор литературы Хосе Антонио Марина.
Без сомнения, в Испании «Дон Жуан Сурильи» является самым исполняемым произведением из всего, что написано об этом персонаже, и, соответственно, самым известным в наши дни. Люди моего поколения знают его почти наизусть, потому что смотрели каждый год в ноябре и в театрах, и в кино, и по телевизору. Испанцы, как правило, помнят цитаты только из двух произведений своей литературы. Это «Дон Кихот» и «Дон Жуан Тенорио». Первого любят цитировать в высокообразованных слоях общества, а второго – в народной среде. Сурильи творил в эпоху романтизма. Он придал Дону Жуану такие душевные качества, которых у него до этого не было. Так бедолага страстно влюбляется в Инес. И у автора возникает проблема, что с ним делать, ведь он меняется. Образ насмешника, цинично подсчитывающего число своих жертв, исчезает. Его уже нельзя отправлять прямиком в ад, Сорильи обязан его спасти. Он заставляет своего героя покаяться в грехах, и таким образом Донья Инес может забрать его в рай. Великолепная концовка.
Добавим, что в версии Дона Жуана Сорильи присутствуют различные элементы романтизма. Так события драмы разворачиваются на фоне загадочной мрачной местности, а страстная любовь главных персонажей лишена будущего, она трагична. Дон Жуан – герой-бунтарь, противостоящий традициям прошлого, его избранница – целомудренная красавица. В драме доминируют чувства над разумом, и все кончается смертью действующих лиц. В чем же популярность Дона Жуана и в Испании, и во всем мире? Почему эта история до сих пор привлекательна для читателя? Профессор Хосе Антонио Марина.
Почему Дон Жуан имеет столь большой успех? В каталоге произведений, созданных по мотивам подвигов этого героя, насчитывается более 500 произведений литературы, музыки, театра и кино. Если к ним добавить литературоведческие статьи, музыкальную и театральную критику, то цифра становится заоблачной. При этом речь идет о работах на множестве языков. Разумеется, в мировой литературе Дон Жуан не единственное популярное произведение. Что общего у всех бестселлеров, что им обеспечивает интерес публики? Что представляет собой составляющие успеха? Как показывают исследования, в первую очередь, лучше, если события в повествовании разворачиваются в высших слоях общества. Это может быть среда аристократов, мир финансов или политики, все равно. Во-вторых, должен присутствовать хотя бы небольшой сексуальный элемент. В-третьих, должна иметься интрига, какие-то происки, скрытые сомнительные действия. В-четвертых, нужна духовность, религиозный элемент, который придал бы произведению определенную философскую глубину.
Безусловно, все эти составляющие присутствуют в произведениях о Доне Жуане, но не только. Что еще обеспечивает популярность этому персонажу с его довольно сомнительной моралью? Ведь он сам признается, что его страсть даже не соблазнять женщин, а позорить их в глазах общества, придавая гласности свои похождения. К тому же Дон Жуан состязался со своими приятелями не только по количеству соблазненных дам, но и по числу дуэлей, из которых выходил победителем. За год, в соответствии с драмой Сорильи, у него таких дуэлей было 32. И все это лишь для самоутверждения.
Следует отметить, что у Дона Жуана были привлекательные качества. К примеру, он был смелым, постоянно рисковал своей жизнью. Человек, подвергающийся риску, способен на отчаянный поступок, безразличный к смерти, притягивает многих. Он был авантюристом, то есть, как понимают это слово испанцы, героем, который рискует во имя познания неизвестного, бросает вызов опасности, отправляется за горизонт ради чего-то призрачного. И это всегда вызывало симпатии. Считается также, что мужчины, которые никого и ничего не боятся, сводят с ума женщин. Интерес к Дону Жуану усилился в 50-е годы 20 века в эпоху постмодернизма, и речь не шла об интересе к его похождениям или к его смелости. В центре внимания оказалась его привычка над всем насмехаться. Ведь постмодернистская философия считает относительными все человеческие ценности. Лучше над всем посмеяться, ничего не принимать всерьез. Речь шла о попытке жить, оторвавшись от всех проблем, жить играючи. Так что Дон Жуан привлек сторонников постмодернизма именно как человек, смеявшийся над всем, что его окружало.
Любопытно, что в те же 50-е годы образ севильского насмешника привлек внимание швейцарского писателя и драматурга Макса Фриша, и он написал комедию на уже ставшую вечной тему. Ее лейтмотив – отчаянная борьба личности со своим негативным имиджем. По Фришу миф о Дон Жуане, как о Лавеласе, сложился случайно. И все из-за того, что поначалу он не смог разобраться в своих чувствах, устоять перед натиском влюбленных дам, а посему пустился во все тяжкие. Это при том, что юноша на самом деле был увлечен лишь геометрией, изучал ее законы, благоговел перед наукой, ибо, как он считал, перед гармонией линий рассыпаются в прах все чувства. Но имидж уже сложился. Теперь ревнивые мужчины вызывали Дона Жуана на дуэль, а вдовы преследовали и настоятельно требовали от него любовных утех. В 30 с небольшим лет Дон Жуан решил изменить свою жизнь. Он не желает вечно носить клеймо Лавеласа, литературовед Луис Альберто де Куэнка.
Хочу обратить внимание на произведение, которое свидетельствует о сохранявшемся в 20 веке интересе к образу Дона Жуана в мировой литературе. Речь идет о пьесе Макса Фриша, автора множества весьма интересных произведений. Комедия написана в 1953 году и называется «Дон Жуан или любовь к геометрии». Героя женский пол вообще не интересует. Он желает заниматься лишь наукой, но ничего не может поделать со своей славой кровавый совратителя, разбившего сердца тысячи женщин. В попытках навсегда покончить с подобной проблемой и скрыться от общества, Дон Жуан инсценирует собственное сошествие в ад. Он готов на все, лишь бы избавиться от дурной славы, которая ему так досаждает, и чтобы его признавали лишь как геометра.
О Доне Жуане и связанных с ним персонажах в Испании напоминают не только книги и спектакли, но и названия улиц разных городов. К примеру, в Алькала-де-Инарес, расположенном в мадридской провинции, есть проспект Дона Жуана Тенорио, улицы Доньи Инес, Доньи Анны и Дона Луиса. Ну а в Севилье Дону Жуану поставлен памятник, а путеводители приглашают посетить места, описанные в произведениях о нем. Можно побывать в гостинице «Лавра», где якобы имел место спор Дона Жуана и Дона Луиса, кто больше обольстит женщин. Можно увидеть дом, где могла жить Донья Анна, или посетить улицу Калатрава, где находился монастырь Доньи Инес. Ну а жилье самого главного героя вроде бы располагалось рядом с монастырем Святого Леандра на площади с таким же названием.
Герой, испанский и не только, рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Последний бастард Коминтерна. Так назвал свою беседу о поэтах и диссидентах литературовед Захар Ишов. Его собеседник – знаменитая фигура в истории современной Польши, один из лидеров «Солидарности», главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. Из-за технического несовершенства записи я позволю себе прочесть ответы пана Михника. Ведущий интервью Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Он автор вышедшей в этом году книги «Бродский по-английски». Слово Захару Ишову.
Здравствуйте, пан Адам. Я хотел задать вам несколько вопросов о роли поэзии в политике, как во время коммунистической диктатуры, так и сегодня. А вторая смежная тема, которая меня живо интересует, это Польша и Россия, то беспрецедентное сближение между польскими и русскими поэтами и диссидентами во время Холодной войны.
Но не такое беспрецедентное был Герцен в XIX веке.
Ну, Герцен был совсем один, и после его выступления в 1863 году в пользу польской оппозиции закрылся колокол. У него не осталось подписчиков. А вот когда Владимир Максимов приехал в Париж в 1974 году, Солженицын сказал ему: «Идите к Еже Гедройцу в культуру, он вас научит, как издавать журнал». То есть сотрудничество было уже на другом уровне. И Горбаневская, и Бродский, их связи с Польшей были очень сильные.
И другие были тоже. Акуджава, Самойлов, Слуцкий.
Именно. Я где-то читал, что Яцек Куронь и Кароль Модзелевский перед тем, как отправить свое знаменитое письмо в ЦК Компартии Польши в 1964 году, показывали его Акуджаве, так как для них был важен авторитет поэта.
Этого разговора я не знаю, но знаю, что есть такое стихотворение «Мастер Гриша», которое посвящено Каролю и Яцеку, и есть такое уже после падения диктатуры стихотворение «Дети Варшавского протеста». Там Акуджава пишет о Ворошильском и о Куроне.
Я нашел в вашем сборнике очень длинное эссе о Збигневе Херберте.
Я его писал в тюрьме.
Значит, в тюрьме Херберт был для вас важен.
И Херберт, и Милош, и Ворошильский, и Баранчик, и Крыницкий, и Загаевский, и Эва Липска. И классики тоже, и Мицкевич, и Словацкий, и Норвит. Но я не специалист по поэзии.
Я понимаю, но мы как раз говорим о том, что поэзия имела политическое значение в то время.
Для меня имела.
Ну, не только для вас. Вы в одном эссе пишете, например, про три чуда, произошедших к 1980 году в Польше. Чудо номер один – движение «Солидарность». Чудо номер два – папа римский поляк. и «Чудо номер 3» — Нобелевская премия Чеславу Милошу. Выходит, значение поэта, например, Милоша, соразмерно роли уникального политического движения, а заодно и престижу, связанному с выбором поляка в качестве главы Римской католической церкви.
Это правда, но не только то, что он поэт, но также, что он был проклятый поэт. До Нобелевской премии его имени даже нельзя было называть, нельзя было цитировать. Его фамилии не было в энциклопедии. Все его книги выбросили из библиотек.
Потому что он написал «The Captive Mind» – «Зневоленный умысел», по-русски «Порабощенный разум».
Потому что он написал «Умысел», но также и потому, что он ушел на Запад. Потому что он прервал связь с коммунистической Польшей. Гениальный писатель, гениальный поэт.
Да я и сам, правду сказать, нахожусь под большим влиянием Милоша, его поэзии и прозы, и его истории польской литературы. Это для меня очень важная книга.
Да, это очень интересно.
Сейчас в контексте войны в Украине после российского полномасштабного вторжения очень сильно муссируется тема, что русские рабы, что они не сопротивляются.
Нет, это русофобский дискурс.
Но сейчас я как раз для себя открываю, что для вашего поколения именно русские поэты и диссиденты давали пример сопротивления.
Конечно. Это был язык свободы. Мандельштам, Ахматова, Пастернак.
Шаламов и так далее.
Ну, Шаламов — это не поэт, но его свидетельство лагерное. Ну и, конечно, Исаевич, Александр Исаевич Солженицын.
При всех его.
Да, при всех его. То, что он сделал, это было невероятно.
Вы с ним встречались, с Солженицыным?
Никогда. Я хотел с ним познакомиться, но, наверное, он думал, что я от другой обезьяны произошел, и встречаться не захотел.
От еврейской обезьяны?
От еврейской или либеральной, как хотите.
Хорошо. Завтра я иду брать интервью у Барбары Торунчик, когда 13 декабря 1981 года Польша ввели военное положение, она находилась в Америке, была в растерянности, паковала чемоданы в слезах и собиралась ехать домой в Польшу, садиться в тюрьму, где вы уже к тому времени находились. Тогда Томас Венслов повез ее к Бродскому, и тот ее убедил никуда не ехать, а остаться на Западе и создать вместо этого литературный мигрантский журнал «Зашитый литератский». Литературные тетради или литературные листки. Я вот цитирую Венслову. «Торунчик хотел вернуться в Польшу, где бы ее обязательно посадили в тюрьму. Нам с Бродским необходимо было ее переубедить, что этого делать не стоит, а лучше поехать в Париж и основать литературный журнал», вспоминает Томас Венслова.
Томас был прав.
Вот. Отсюда тогда мой вопрос. Как объяснить сегодня людям, почему адекватным ответом на введение военного положения в стране стало создание элитарного литературного журнала, который печатал поэзию и литературную критику и не имел явной политической окраски?
Знаете, но Мицкевич тоже не участвовал в ноябрьском восстании, а писал свои стихотворения, пьесы. А без Мицкевича нет польской литературы, это очевидно. Что касается России, то тут то же самое. Великий ответ на эпоху Победоносцева – это была литература. Много разных писателей. В этом смысле мы не можем понять трагедию современной России без контекста, что, во-первых, надо было уничтожить русское гражданское общество. И одной из его составляющих – это была литература. Теперь эти писатели уже запрещены, выброшены из страны. Хорошие писатели – Сорокин, Ерофеев, Акунин, Улицкая.
Но тогда еще это было связано, как мне кажется, с ролью тоталитарной идеологии, с тем, что описывал Вацлав Гавел в своем эссе «Сила бессильных». Я читал книгу ваших диалогов с Гавелом, изданную Эльжбетой Матыней.
Я с ним дружил, это правда. Мы встречались на границе много раз.
Но в Чехословакии было меньше свободы после 68-го года, правда, чем в Польше?
Конечно, было меньше. У нас диссидентское движение было сильнее, чем в Чехословакии. Кроме того, у Гавела не было такого интереса к России, как у меня. Он был стопроцентный западноевропеец.
А вас за ваш интерес к России не ругали?
Еще как ругали. Много раз.
Сейчас многие говорят, что во всем виновата имперская русская культура и литература. Оксана Забушко об этом написала статью.
Да, но это абсурд. Что не надо печатать Булгакова, Чехова. Это абсурд. Просто абсурд. Это как если бы во время Гитлера говорили, что не надо печатать Гёте, или Гейне, или Шиллера, или Томаса Мана. Это стопроцентный абсурд. Против этого мы выступаем и печатаем очень часто русских писателей и философов в газете «Выборча». Мы публиковали Шендеровича и Орлова, и Навального. Мы к этому относимся совсем по-другому. Если коротко сказать, я в этом смысле последний бастард Коминтерна против национализма. Такой антисоветский, антипутинский Коминтерн.
Антипутинский Коминтерн. Ну, для еврея это, в общем-то, наверное, естественно.
Да, но в то же время я не люблю Нетаньяху.
По поводу Нетаньяху я слушал недавно одно из поздних интервью Владимира Буковского, где он рассказывал, как он учил Нетаньяху, как посылать американского президента на три буквы. Тогда президентом был еще Обама. И тут мы видим проявление очень русской черты со стороны Буковского. Или-или. А ваша главная черта, как мне кажется, это диалог.
И-и. Не или-или. Нет, но я до сих пор думаю, что книга Буковского «И возвращается ветер» – это гениальная книга. Но потом он немножко сошел с ума. Я потом его уже перестал понимать. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Ну, здесь, как мне кажется, скрывается коренной вопрос, который возникает в вашем интервью с Бродским. Потому что Бродский, как и многие советские диссиденты, считал, что есть разница между Россией и Советским Союзом, и что самая большая проблема – это коммунизм.
В какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, Советский Союз – это был такой мутант Российской империи. И если Буковский еще по-разному мог на это смотреть, то Солженицын абсолютно это отрицал.
Солженицын это отрицал, и Бродский тоже отрицал. Например, в том интервью, которое он вам дал в январе 1995 года.
Нет, Бродский это сложнее. И не случайно, что Солженицын критиковал Бродского.
А какова вообще история этого вашего интервью с Бродским?
Я был тогда в Америке. Я позвонил. Мы были знакомы. Я познакомился с Бродским через Милоша. Ну, Бродский – это был гениальный поэт. Гениальный поэт. Гениальный эссеист. Но он не был политик. И он не понимал политики. Его полемика с Гавелом ужасна. Эта идея, что во всех гостиницах мира должны были лежать стихи поэтов. Почему бы и нет? Но как политическая программа.
Звучит как утопия, правда?
На 100%. Да, ну и то, что Бродский не любил Чехов. Он их не понимал, не знал и не уважал.
Его полемика с Кундерой, например.
Именно. Между Гавелом и Кундерой тоже была полемика. Было разное, но все же это было по-другому. Я много думал о Бродском. Самое большое счастье в моей жизни и успех, когда меня пригласили с докладом в музей Ахматовой в Петербурге. Полный зал был. Это было в августе. Это было уже после Майдана, но до полномасштабного вторжения в Украину. И меня спросили, что сказал бы Бродский сегодня на тему Украины? Это очень сложный вопрос, потому что есть это его страшное стихотворение на независимость Украины, но он его никогда не печатал.
Да, правда, не печатал, однако читал его на публике.
Один раз.
4 раза.
Да, есть запись. Но он его все-таки не напечатал.
Но в эпоху интернета, как и в эпоху самиздата, этого оказалось достаточно.
Конечно. И я этого до конца не мог понять. Мне сказал один знакомый Бродского из Петербурга, что он был как еврей в Римской империи. В Римской империи жили разные нации. Этрусские, германцы, визиготы, вандалы, итальянцы, греки. И одна нация, украинцы, говорит, а я не хочу уже в империи жить. Бродский этого не понимал просто. Это имперское мышление.
Имперское мышление. Но вы знаете, что Давид Самойлов тоже похожие мысли про Украину высказывал в своих дневниках. Правда, не в такой обидной и оскорбительной форме, как у Бродского. Ну и Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию». Солженицын – это отдельный случай, но он тоже похожие идеи про Украину высказывал. И что-то подобное я нашел и у Самойлова.
Исаевич, да. Но у Самойлова я не читал. У Самойлова я читал его записки на тему августа 14-го Солженицына. Очень критические. И еще такое стихотворение было про Солженицына. Очень критическое. Возможно, что это контекст русской демократической интеллигенции. Для них это просто Малороссия. Для них нет такой нации, украинцы. И поляки были такими же самыми.
Вот-вот, именно. И тут даже можно обнаружить некоторый прогресс. В 1863 году на всю Россию только один Герцен считал, что Польша имеет право на независимость. А уже в 60-е годы 20-го столетия большинство из русской демократической интеллигенции считали, что Польша должна быть независимым государством. Может быть, лет через 100 будут понимать и про Украину.
Я думаю, что теперь это пойдет быстрее.
Да, правда, мы не знаем, чем все это закончится, к сожалению.
Никто не знает.
Во всяком случае, что касается Бродского, я тут был недавно в Кракове и встречался с Ежи Ильгом. И он вспоминал, что когда Бродский получил Нобелевскую премию в 87-м году, в Польше была полная экзальтация по этому поводу. Это праздновали как польскую национальную победу. В Польше выходили его стихи тиражом в 5000 экземпляров, в то время, когда в Советском Союзе такое трудно себе было даже представить. Ильг вспоминает, что Бродский считался одним из вас, как будто это поляк получил Нобелев.
Это правда, но в том смысле, что он диссидент, но не поляк.
Это было потому, что его поэзия виделась как вклад в общую борьбу с Советским Союзом?
Не только. Его просто переводили у нас очень хорошо.
Баранчик, Дравич, Ворошильский.
Да, и мы издали в подполье том стихотворений Бродского и его эссе. Это фантастика его эссе, просто замечательная.
Да, ну вот сейчас Стасюк назвал его великорусской свиньей еврейского происхождения. Похоже, что в Польше на этом увлечение Бродским закончилось.
Нет, мне Бродский очень интересен, и как писатель он гениальный, и мне нравится. Но его стихотворение про Украину – это несчастье. Я говорил, то, что Пушкин писал про Польшу, это тоже было несимпатично. Но он гениальный поэт. Ничего не поделаешь. Гениальный поэт.
Гениальный поэт может совершать глупости?
Конечно. И наши тоже.
А что ваши?
Ну, то, что Херберт писал про Милоша.
Хорошо, но я все же хотел бы вернуться снова к Гавелу и к его силе бессильных. Он там дает очень интересное определение слову «диссидент», где он отводит важную роль не столько политическому, сколько культурному и литературному сопротивлению. Приведу здесь его определение диссидентов.
Люди, которые участвуют в независимой жизни общества и которые вовсе не обязательно являются диссидентами. Это могут быть писатели, которые пишут так, как хотят, не обращая внимания на цензуру и требования официальных властей, и выпускают свои произведения в самиздате, когда официальные издательства отказываются их печатать. Это философы, историки, социологи и все те, кто занимается независимой научной деятельностью и, если это невозможно по официальным или полуофициальным каналам, распространяют свои работы в самиздате или организуют частные дискуссии, лекции и семинары. Это могут быть учителя, которые в частном порядке обучают молодежь тому, что скрывают от нее в государственных школах. Священнослужители, которые либо на службе, либо, если они лишены сана вне ее, пытаются вести свободную религиозную жизнь. Художники, музыканты, певцы, которые занимаются своим делом, независимо от того, как на это смотрят официальные учреждения. Все, кто разделяет эту независимую культуру и помогает ее распространению.
Гавел просто не любил слово «диссидент».
Да, но зато он дал ему, по-моему, очень точное определение.
Но вы видите, например, разницу между Самойловым и Буковским? Не только потому, что Самойлов писал стихотворение, а Буковский нет. Буковский был диссидентом, жил как диссидент.
Мне-то как раз кажется, что в нормальных условиях Буковский должен был стать политиком. У него был организаторский талант, как у Навального. Но в Советском Союзе он, конечно, не мог реализоваться. И это могло закончиться только тюрьмой или могилой или изгнанием.
Но он реализовал себя как диссидент. А Самойлов – это просто писатель. Честный, хороший, храбрый, но не диссидент.
Но Бродский тоже был писатель, но его за это судили и сославили на север.
Но все равно Бродский писал не для официальных издательств. Это были другие мысли, неофициальный язык, неофициальные темы. И в этом тоже была трансгрессия.
Но сейчас ситуация, как мне кажется, изменилась, и писатели находят иные, более активные формы сопротивления. Например, Сергей Жадан отправился сейчас на войну в Украине. С другой стороны, моя коллега Ирена Грудзинская-Гросс пишет в своей книге «Милош и длинная тень войны», что Милош не стал участвовать в Варшавском восстании.
И слава богу, так его убили бы.
Но в чем вы видите тогда роль поэта?
Он говорит на своем языке о том, о чем все мы мечтаем. Поэт имеет свой язык, специальный, который может сформулировать наши эмоции, наши ценности и наши жизненные планы.
Вы это очень хорошо сформулировали. Но должен ли он участвовать в политике? Или, скажу по-другому, является ли творчество поэта частью политики?
В этом смысле поэт в политике такой же, как и все другие. Если хочет участвовать, то хорошо, имеет право.
Ну вот мы видим, что Бродский написал одно стихотворение политическое, и вся его посмертная репутация на этом оказалась порушена.
Ну, это несчастье, это просто личное несчастье, потому что у Бродского практически нет такого духа великодержавности. Только одно это стихотворение дурацкое.
Да, вы правы, наверное. Он скорее исключение в русском контексте.
Конечно, конечно. Его родина – это, с одной стороны, Ахматова, с другой – Платонов, с третьей стороны – Эллиот, Оден. Все по-другому.
Да, мировая культура. Для России это не характерно. Я, в частности, благодаря Бродскому открыл для себя множество поэтов других стран. Он вообще ценил мировую культуру, мировую поэзию.
Да, но не всех. Чехов, например, не ценил, а поляков ценил, и Милоша, и Херберта. Он переводил много польскую поэзию, Галчинского и других. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
Тогда переходим к Наталье Горбаневской. 3 года назад в Варшаве вышла книжка Горбаневской по-русски и по-польски. Называется «Моя Польша». Такой увесистый том ее статей, докладов, передач, посвященных Польше. И здесь она пишет, в частности, о вас.
В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил большой симпозиум, который назывался 1956-1976. Его организовали в основном венгры и поляки. Я там делала доклад о самиздате, и мы подружились. В апреле 1977 года он собирался возвращаться, и он меня спросил: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые я сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. И я так и сделала.
Да, но не в аэропорту. Позже. Но это не важно.
Вот. Ну и дальше.
А потом он меня очень обидел. Наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляются интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу и что сразу дела пойдут лучше.
Так оно и было. Я возлагал большие надежды, и дела действительно пошли лучше.
Вот, но потом она продолжает.
Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой стихов Некрасова «Вот приедет барин».
Ну и что? Она не понимала ничего в том, что происходит.
Мне рассказывал Томас Венслова, что Максимов организовал в 1987 году конференцию в Париже, в «Континенте», на которой все выступали и говорили, что сближение Горбачева с Западом – это просто ловушка для Запада, и что вот они, вся редколлегия «Континента», Максимов, Геллер, Иловайская, Альберти – все они последние из магикан, кто спасает Запад от этой западни, расставленной им коммунистическим режимом в России, что Горбачев...
Что это новый Сталин.
Да, именно. А когда Венслова встал и попытался сказать, что нет, мол, что все идет наоборот в сторону либерализации, и что перемены действительно грядут, и что они настоящие, и что все это не западня, на него все набросились, зашипели и чуть ли оттуда не прогнали.
То же самое было с Людой Алексеевой. Люда Алексеева написала статью, что есть что-то новое. Но тут поднялся такой шум, и на нее все страшно накинулись. Ну, еще был Валерий Челидзе, который поддерживал Горбачева, и Синявский. Но это было абсолютное меньшинство. Я тоже поддерживал Горбачева. Потом я с ним познакомился, и я думаю, что я был прав.
Возвращаясь к Горбаневской, я тут нашел в архиве письмо Ворошильского Горбаневской после ее атаки на солидарность и на вас в этой статье «Вот приедет барин». И Ворошильский вас защищает и пишет ей, как ты можешь так нападать на Адама и на солидарность? Он ее укорял.
Но он был здесь, он понимал, что происходит. А она не имела связи. Ее контакты – это была солидарность вольчонца, борящаяся. Корнель, Моровецкий – это просто сумасшедшие люди.
А какие были отношения между солидарностью и солидарностью вольчонца?
Никаких. Они просто ничего не значили, и у них не было никакого влияния на реальные политические процессы.
Хорошо, тогда я вам задам другой вопрос. Когда диссиденты что-то значат, а когда нет? Вот советские диссиденты, например, почему они проиграли?
Во-первых, надо сказать, где они имели влияние реальное. Во-первых, в пространстве культуры. Культура российская. Часть ее была официальная. И была такая полуофициальная. Трифонов, Акуджава, Искандер – прекрасный писатель. Они не были такими открытыми оппозиционерами. А были и открытые. Но кто их приветствовал во время перестройки? Неформалы. Это не были классические диссиденты. Неформалы организовали эти митинги. Все это были они. В этом смысле они имели такое влияние. А почему потеряли? Ну, знаете, после 70 лет большевизма у власти это и так фантастика, что они разорвали Советский Союз. Но для Балтийских республик, не надо говорить Прибалтика, это великороссы так говорят, это была историческая перемена. Что будет дальше, мы не знаем. Но до сих пор я живу в другой стране уже.
И вы считаете, что в этом был вклад советских диссидентов?
Ну, конечно, безусловно.
Но их же подавили. Советское диссидентское движение было разбито под конец.
Очевидно, что это не был простой процесс. Но без контекста русского диссидентского движения перестройка просто непонятна.
То есть вы не считаете, что перестройка вышла сверху, была дана разнарядкой сверху?
Сверху вышла оттепель. Но перестройка бы не вышла, если бы снизу не было демократического движения. Я разговаривал на эту тему с людьми из кремлевского окружения. С Шеварнадзе, с Яковлевым, с Егором Гайдаром. Это очевидно.
Значит, вы думаете, что диссиденты сыграли свою роль?
Конечно. Конечно.
Хорошо. Возвращаясь к Горбаневской, она дальше пишет, что в 90-м году она приехала получать премию польского пен-клуба и остановилась у Ворошильского, а потом с Лешиком Шаругой зашла к вам в Выборчу. Вы были заняты, она вас долго ждала, а потом, когда вы, наконец, освободились после встречи с бурмистром Вены, обратилась к вам по-польски. «Здравствуй, Адам, я хочу взять у тебя интервью». А вы ей ответили: «А я не дам тебе интервью, я не доверяю тебе как журналисту». И это ее очень ранило.
Так оно и было. Это правда. Потому что я читал, что она писала в «Русской мысли», что есть хорошая солидарность и плохая солидарность. Хорошая солидарность – это вольчонцы, а плохая солидарность – это мы. Но это значит, что она ничего вообще не понимает.
Ну и с тех пор она абсолютно с вами не контактировала.
Абсолютно. Обиделась. Потому что она была женщина, у которой не бывает ошибок. Безошибочная. Но она сыграла очень позитивную роль в русско-польских отношениях. Очень позитивную.
Да, ее коллеги из «Русской мысли» в шутку даже называли ее «польской мыслью» из-за того количества публикаций о Польше, которые Горбаневская там помещала. Она была просто помешана на Польше. Ну и совсем уже последний вопрос тогда под занавес. А с Ежи Гедройцем, главным редактором польскоязычного журнала «Культура» в Париже, соучредителем издательства «Институт Литератский», вы лично встречались?
Ну, конечно, много раз.
А каким образом он видел Россию? Как угрозу для Польши?
Да, но, с другой стороны, он тоже говорил, что нам нужно иметь своих союзников в России. И он был первым, кто издавал русских неформалов, диссидентов. Он первым издал Синявского и Даниэля, потом процесс Бродского, стенограмму, тоже он напечатал. Но великих иллюзий по поводу России он тоже не имел. Вы слушали беседу «Последний бастард Коминтерна». На вопросы литературоведа Захара Ишова отвечал один из лидеров польской солидарности, главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.